Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях руководитель информационно-издательского и миссионерского отдела в Пятигорской епархии, а также пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, сегодня предлагаю поговорить вот о чем. Духовное отцовство или духовное наставничество. Надо ли искать себе духовника или вполне можно духовно расти без него? Что делать, если у тебя не получается найти себе духовного наставника? Вот об этом, батюшка, сегодня и поговорим. Давайте разбираться. И первый вопрос о том, что вообще мы называем таким духовным наставничеством. Обязательно ли это должен быть священник или это просто может быть опытный христианин?
Если говорить исторически, то «пневматикос патир» – «духовный отец» – греческий термин, который применялся изначально, издревле, прежде всего к епископам. Применялся он именно в смысле том, что этот человек крестил людей, вводил их в церковь, совершал служение учительское, совершал служение проповедническое. Вот, то есть речь не шла об исповеди, о духовничестве. Напомню, что изначально исповедь в православии была публичной, и исповедовался человек перед всей общиной. Таинство покаяния и плотно связанное с ними духовничество в виде частной исповеди возникает в монашеской среде. И изначально понятие духовника, как человек, которому новоначальный христианин подчиняется, прислушивается к его советам, в зависимости от того, в каком он статусе находится, монаха или мирянина, или просто священнослужителя, вот изначально это были именно монахи. Причем не обязательно монахи в священническом сане. Не обязательно монахи в сане людей, имеющих власть вязать и решить, то есть совершать таинство покаяния, совершать таинство исповеди. А позднее, вместе с переходом нашей церкви на монашеский богослужебный устав, вместе с этим укоренилась у нас и практика частной исповеди, и практика назначения епитимий в том формате, в котором она назначалась в обителях, в монастырях. Ушла в прошлое практика публичное покаяние, и появились духовники. Причем нужно нам тут не путать прозорливых старцев и духовников в принципе. Духовником, духовным отцом может быть для человека тот, кто сам опытным путем проходит путь к спасению и может и имеет желание и ответственность сказать какие-то важные вещи на этом пути новоначальному своему собрату во Христе. В монастырях это мог быть и очень часто был просто более опытный духовно монах, действительно старец, это мог быть не священник. В приходской практике это, как правило, священник, который нас исповедует. Видите, какая существенная разница. То есть старец прозорливый – это одно, духовный отец для монаха новоначального, которого тоже принято в нашей церкви называть старцем – это другое, а священник, который нас исповедует, помогает нам совершить таинство покаяния, свидетельствует на этом таинстве перед Богом наше раскаяние – это третье. То есть это очень разные ипостаси в рамках исторического развития одного таинства, таинства покаяния, возникшие. Переходим сразу к современности. Не будем долго задерживаться на исторических фактах. В современности ситуация у нас такая. У нас либо вообще нет духовного отца, либо мы считаем своим духовным отцом того, кто нас регулярно исповедует, и мы спрашиваем его совета, не формализуя никак эти отношения, то есть не подходя к священнику с вопросом «Батюшка, будьте моим духовным отцом». Многие священники, кстати, справедливо совершенно опасаются подобного формального духовничества, потому что это налагает и на священника особые обязательства, а самое главное, налагает такие особые обязательства и на самого такого человека, который просит о таком духовничестве. У нас, собственно, мало духовников-то стало, потому что духовных чад стало мало, то есть меньше духовников, потому что меньше послушников. Ну так, если говорить честно и откровенно. Поэтому нам главное тут не запутаться, кто для нас духовник и зачем он нам нужен. Если мы миряне, то для нас духовником может быть приходской священник. Если мы семейные люди, то духовник этот желательно, чтобы был тоже сам семейным человеком. Практика церковной жизни свидетельствует о том, что лучший духовник – это тот для нас, кто мог бы быть по возрасту и житейскому опыту нашим отцом. Ну, то есть чем мы старше, тем старше становится и наш духовник. Чем мы моложе, тем лучше будет, если будет моложе наш духовник, но в отцы он нам должен годиться, чтобы избегать всяких недоумений, недопониманий, которые дьявол охотно всевает между духовным чадом и духовным отцом. Ну, это если говорить о терминах.
А вот вы употребили термин такой неопределенности и немножко вариативности. Ну, то есть можно так, а можно вот так или вот так. А насколько вообще обязательно в 21 веке, сегодня, в 26 году, иметь духовника?
Знаете, еще святитель Игнатий Брянчанинов за прошлом 19 веке говорил о том, что настоящих старцев не осталось. Настоящих духовников практически не осталось. Причем это тот человек, который жил во времена оптинских, глинских, псково-печерских старцев, который говорил о том, что на самом деле сейчас легче спастись с помощью духовной литературы и искать ответы на свои вопросы духовной жизни в Евангелии, чем искать духовников и старцев. Никакой обязательности в духовничестве нет. Духовничество – это возможность, а не обязанность. Даже я бы сказал не право, а редкая духовная удача, когда на духовном пути встречается человек, который мало того, что настолько нам близок, что наша душа готова ему открыться в покаянии, того, что он понимает нас и принимает нас в этом таинстве покаяния так, что нам хочется вместе с ним идти дальше по пути спасения, так еще он и готов взять на себя некую часть духовной ответственности за нас. А это на самом деле непросто. Приведу самое простое житейское сравнение. Представьте себе врача, который лечит наши немощи. Вот хороший лечащий врач, семейный врач, лечит семьи поколения. Было так, по крайней мере, все средневековье. Он лечил дедушек, он лечил бабушек, он лечил родителей, он лечил детей. Он знал всю семейную историю болезни, он знал какие-то особенности устройства организма каждого человека и всей семьи в целом, какие-то особенности, которые есть наследуемые, общие, повторяющиеся в силу образа жизни, в силу поведения и в силу банальной генетики. Так вот, если хотите, духовник – это в полной мере врач. И вот как врача мы выбираем с большим трудом, и семейного врача можем так за всю жизнь и не найти никогда, обращаясь каждый раз к разным специалистам, так и духовного врача мы выбираем точно так же, как и врача хорошего телесного. Причем духовник – это врач, в общем, довольно узкой специализации с одной стороны, а с другой стороны крайне важной специализации, потому что духовное здоровье, душевное здоровье – это ключ ко всему остальному, ключ в том числе и к телесному здоровью во многом. Поэтому вот как мы ищем врача, так же мы ищем и духовника. Можем всю жизнь проискать и не найти. Поэтому это не обязанность, а редкая удача, если духовник в нашей жизни нашелся.
Вот сейчас, да и вообще не только сейчас, модно ездить, искать старцев, таких, знаете, чудотворцев, особо богоносных людей, чтобы им потом задавать всякие важные вопросы. И вообще такое поведение можно описать как некую подкультуру в православии.
Опасная история, на которой спекулируют, к сожалению, некоторые мои собратья во Христе, пользуясь этой жаждой людей получить готовые ответы на свои житейские вопросы, это большая проблема, потому что очень тяжело человеку, берущему на себя подвиг духовничества, а это подвиг, очень тяжело человеку не начать людей приводить к себе, а не ко Христу. Это великое искушение, огромная ответственность и большая опасность как для самого священника, так и для того, кто доверится такому старцу. Проблема в том, что мы приходим к старцу не с самым важным вопросом нашей жизни, как нам спастись. А мы приходим с какими-то житейскими вопросами, трудностями, проблемами, для которых мнение старца, в общем-то, нам и не нужно. По большому счету, мы сами должны нести ответственность за то, что мы делаем, ответственность за то, что мы совершаем. И есть в этом некий духовный инфантилизм, когда мы перекладываем на старца ответственность за то, за что он ответственность нести, в общем-то, не должен. Батюшка, а мне жениться или не жениться? А мне жениться или стать монахом? А вот, батюшка, мне продавать квартиру или машину, или не продавать? А вот куда мне поступать учиться? Миленькие мои, христианство — это религия ответственности. Каждый из нас на страшном суде будет отвечать за себя. И вот духовный отец наш будет еще и отвечать и за нас. Поэтому, но отвечать он будет на страшном суде не за то, продали мы машину или женились, или пошли в монастырь. Отвечать он будет за то, стали ли мы милостивыми, милосердными, одели мы раздетых, накормили ли голодных, приютили ли бездомных. За это будет отвечать наш духовник на нашем страшном суде, рядом с нами стоя. Поэтому единственный вопрос, с которым стоит ехать к таким людям, это простой вопрос: «Как мне спастись, Господи?» Если действительно Господь подобит нас встречу с духоносным человеком, с человеком, стяжавшим благодать Святого Духа, то это единственный вопрос, ради которого вообще такого человека стоит отвлекать от молитвы и богообщения. Мы же зачастую, страдая вот этим духовным инфантилизмом, почему-то задаем совершенно глупые, никчемные, неважные вопросы, которые вообще должны решать сами. Да, может быть, для нас в этот момент эти вопросы важны, но так и решать их нужно самим брать на себя ответственность за свою жизнь. Да, христианство — это религия ответственности. Православие учит нас своими ножками идти по пути к духовной жизни, поэтому нас не так любят, как проповедников на диване с гитарой про Христа поющих, потому что мы говорим ясные, простые вещи. Нужно за себя учиться нести ответственность, самому молиться, самому поститься, самому ходить на богослужение, самому трудиться, биться со своими грехами, со своими немощами, преодолевать их, стараться стать лучше, уподобиться Христу в земной жизни, стараться. Это все только сам человек может сделать. Для мирянина духовник — это вовсе не гуру, это вовсе не приказчик его духовной жизни, это советник. Это самолитвенник, это духовный отец, который сопереживает с нами наши падения и взлеты, но всего лишь советник, и мы прислушиваемся к его советам или нет, но окончательное решение, как и окончательная ответственность, лежит исключительно на нас самих. Поэтому бегание по старцам с желанием переложить на них ответственность за свою жизнь — это духовно ошибочная практика. Это духовный инфантилизм, который ни к чему хорошему не приведет.
Насколько это касается общения со священниками на приходе?
Священник на приходе — это наш приходской священник. Это человек, который от нашего имени предстоит у престола Божия, в чьи руки вверено совершение таинств, и от нашего имени, как членов малой церкви, этого прихода, в который мы ходим, он о нас молится вместе с нами. Он о нас совершает таинство Евхаристии, поминая имена нас, наших близких, живых и усопших. И он о нас совершает повседневные молитвы. Он зачастую принимает наше покаяние, выслушивает нас, может дать где-то совет, но все равно, будет ли он нашим духовником, это дело нашего личного выбора. Мы можем очень любить своего приходского священника, но иметь духовником совсем другого человека. И это нормально. В православной церкви был очень короткий и печальный период, когда пытались заставить исповедоваться исключительно с своим приходским священником прихожан. Закончилось все это не очень хорошо, потому что духовничество все же это как врачевство. Каждый подбирает себе врача, который поможет именно ему. Каждый подбирает себе того врача, который подобрал и нашел ключ к его собственной душе. Поэтому отношение от духовной самостоятельности, духовной зрелости со своим приходским священником — это отношения именно такие. Я доверяю священнику молитву за себя, я с уважением и почтением отношусь к нему, поскольку он обо мне молится. Но окончательные решения в духовной жизни я принимаю сам. Да, может быть, советом этого священника, может быть, советом духовника своего, если он у меня есть. Но я окончательные решения все равно остаются за мной. Потому что если я живу в миру, если я не дал обет послушания, подстриге монашеском, значит, ответственность на мне.
Ну, то есть, получается, что совета просить можно в любой ситуации, будь то там продажа машины, покупка квартиры и все такое прочее, какие-то бытовые вопросы в том числе, но само решение стоит принимать все-таки самостоятельно и таким образом брать на себя ответственность.
Совет – это совет. Совет – это совет, и насколько мы прислушиваемся к этому совету, зависит только от одного. Насколько мы доверяем этому человеку в его предстоянии перед Богом, в его, скажем так, связи с Богом, в его молитве, дерзновенной к Богу. Потому что ни один нормальный священник ничего не посоветует, не помолившись. Ведь всякий раз, когда мы спрашиваем, священник внутри, в сердце своем вопрошает: «Господи, что мне сказать этому человеку? Разуми меня, Господи». И вот тут, может, что-нибудь скажет, а может, и не скажет. Может, скажет: «Нет у меня, дорогой мой, для тебя однозначного ответа. Я могу только как человек с тобой порассуждать». А может быть, и скажет: «А знаешь, милый мой, я вот помолился, и пришло мне на сердце вот это». Ну, а дальше? А дальше смотри сам, как ты считаешь нужным. Духоносные старцы, которые, когда не хотел кто-то прислушиваться, к оптинские старцы, например, да, когда кто-то не хотел прислушиваться к их совету, они всегда говорили: «Ну, воля ваша».
Что можно посоветовать человеку, который очень хочет найти духовника, активно его ищет, но по каким-то причинам пока не складывается, вот, ну, не получается?
У него есть священное писание, у него есть труды святых отцов, у него есть замечательные отцы, которые совершают приходское служение возле него, у него есть те, кто готовы его поддержать в его общине, его братья и сестры во Христе. То есть у него есть те, кто окружают его, молятся вместе с ним и поддерживают его в духовной жизни. Пусть пользуется тем, что есть. Ну, а если человек хочет найти, нужно искать. Как искать духовника? Прежде всего, молиться. Молиться и присматриваться к разным священникам. Молиться и присматриваться к разным отцам. Молиться и просить Бога о том, чтобы Господь, если есть на то его воля, даровал ему такого духовного отца, с которым бы он шел дальше по жизни к спасению.
Ну, то есть утверждение о том, что если у христианина нет духовного наставника, то он не сможет достичь каких-либо значимых успехов в духовной жизни, оно неверное.
Ну, я вот здесь бы был более осторожным в выражениях, в том смысле, что действительно с духовным отцом дорога гораздо быстрее, прямее, короче и надежнее. А если у человека есть духовный отец, ему действительно легче, и шанс достичь каких-то уровней у него больше. Действительно, большая часть тех, кто спасается сам, без духовного отца, не достигает каких-то определенных высот созерцания Бога или высот в молитве. Но проблема наша главная в том, что мы-то к духовным отцам идем не за этим. Мы-то к духовным отцам очень редко идем за этим. За тем, чтобы научиться Иисусовой молитве, за тем, чтобы вообще научиться молиться и полюбить молитву, за тем, чтобы научиться поститься и научиться богослужению, участию в богослужении такому осознанному и внимательному. Мы идем к духовным отцам зачастую совсем за другим, повторяя одни и те же грехи, не имея желания с ними управиться по-настоящему или сил, не имея духовных. И мы идем за утешением, в лучшем случае, когда совершаем какой-то грех и понимаем, что не можем противостоять, потому что страсть нас охватила, и уже не мы управляем собой, а нами управляет эта страсть. Это в лучшем случае. Но вот те, кто идут к духовникам, затем, зачем и должен к ним идти? За спасением в Христе, за молитвой, умением молиться, за умением богослужением молиться сознательно, за умением вникать в учение Христово, в святоотеческие труды. Те, конечно, достигают успеха быстрее. Не то чтобы это был барьер непроходимый без духовного отца, но то, что с духовным отцом его пройти гораздо проще, и это, на это гораздо больше шансов, потому что на этом пути немало духовных ловушек, прелести всевозможных обманов, лукавства дьявольского, самое главное из которых это гордость, матерь всех грехов. Вот. И вот когда мы с духовником, он, по крайней мере, на опыте своем попадая когда-то в эти ловушки, он подскажет нам, как их обойти, как их миновать, как из них выбраться, если уже в них попал. Потому что духовный путь — это борьба. И когда с тобой опытный тренер, опытный наставник, борются, и всегда проще, и шансов на победу больше. Очень редкие спортсмены без тренера совсем выходят на поединки и побеждают. Есть такие уникумы, но их очень мало. Поэтому не то чтобы совсем нет, но крайне-крайне сложно спасаться без духовного отца.
Ну, то есть духовного наставника, духовного отца искать надо, но это не должно быть самоцелью духовной жизни.
Это важная цель духовной жизни, но не самая важная. То есть мы начинаем с того, что мы должны найти Христа. Мы должны учиться исполнять заповеди. Мы должны научиться любить Христа. Ну, а любовь ко Христу – это и есть исполнение заповедей. Вот. А уже на этом пути, когда мы осознаем, что мы отворачиваемся от Христа грехами своими, что мы вместо того, чтобы его искать, начинаем искать в церкви других каких-то вещей, может, важных, может, нужных, но совсем других, или, найдя Христа, начинаем у него клянчить чего-то в здешней земной жизни, а не искать самого главного, его самого. Или когда мы в духовной жизни вдруг, да, находим Христа и начинаем исполнять заповеди, и понимаем, что мы не можем этого сделать. Вот чаще всего именно на этом этапе и наступает такой кризис, когда нам нужно найти духовника, и тут Господь по нашим молитвам посылает нам людей, которые либо отдельными советами какими-то, либо действительно полноценным духовным руководством все же направляют нас к спасению. Потому что чаще всего проблема именно в том, что мы не можем самостоятельно исполнить заповеди. А тот любит Христа, и к тому он приходит и вселяется в сердце, кто исполняет заповеди. А вот как исполнить заповедь? Тут, конечно, духовник важен и нужен. Но он нужен именно как тренер, как советчик, подсказчик на пути к главной цели – Господу и Спасителю Христу.
Ну и последний вопрос нашей сегодняшней беседы. Что все-таки важнее, иметь духовного наставника или иметь послушание церкви и Евангелия?
Иметь духовного наставника, который научит нас правильному послушанию церкви и Евангелия. Духовник не должен ничего советовать, расходящегося с Евангелием. Не должен ничего говорить, расходящегося со святоотеческой традицией. Именно Евангелие и святоотеческая традиция являются опорой, на которую стоит каждый христианин и наш духовник в том числе. Помните, Господь говорит, вот вы говорите, что клянущийся храмом не должен отвечать за свою клятву, а клянущийся даром вверху храма, тот должен отвечать за свою клятву. Глупцы говорят, что освящает храм, освящает дары внутри него, или дар освящает храм. Так вот, духовничество — это дар, а храм — это Церковь Божия. И вот для нас, конечно, важнее храм, важнее послушание Церкви и Евангелия. А духовник для нас важен и ценен именно тот, который учит нас именно этому послушанию Церкви и Евангелия.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях был руководитель информационно-издательского и миссионерского отделов, а также пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!